Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». Сегодня с вами я, Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. И вторую неделю подряд у нас в гостях священник Алексей Круглик. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте.
Можно сказать, что в рамках нашей программы уже сложился целый цикл передач. Начали мы с монашества, в прошлый раз говорили о паломничестве Святой горе Афон, немного о Черногории, и сегодня мы также будем продолжать эту тему. Однако, прежде чем мы перейдем к разговору о паломничестве по святым местам, мне придется, видимо, в очередной раз немного расстроить наших уважаемых радиослушателей, потому что и сегодня наша передача будет идти также без звонков, но надеемся, что наши истории и то, что мы для вас сегодня приготовили, заменит это небольшое разочарование, сможет его как-то компенсировать. Ну вот теперь, когда с основными объявлениями закончено, можно перейти к уникальной святыне православия Монашеской Республики на горе Афон. Отец Алексей, при подготовке к сегодняшней программе мне вспомнилась одна народная мудрость, а именно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И ведь, по сути, в основе этого изречения лежат реальные факты, то есть уставы монастырей отличаются. Вот почему? Правда, хочется сразу оговориться, что мы имеем в виду не монастыри буддийские, скажем, и православные, то есть монастыри в рамках одной религиозной конфессии, а именно православные монастыри. Вот почему уставы монастырей православных могут отличаться друг от друга?
Ну, действительно, пословица оправдывается, и монастыри возникали в разное время, в разных местах, и были основаны разными людьми. Одни из них были полководцы бывшие, другие были людьми незнатными. И поэтому, видимо, первый вот этот камень, который был положен в основу уставов, основанных этими людьми, он, соответственно, принес уже дальнейшие плоды. Вот, к примеру, если взять наиболее известный монастырь в древности, монастырь Савва Священного. Это Палестина, это страшная иудейская пустыня. Страшная в том смысле, что под словом пустыня мы часто воспринимаем местность, которая просто-напросто покрыта песком. На самом деле, страшнее песка может быть только камень. И вот когда пустыня из себя представляет просто каменистые горы, которые днем раскаляются до страшной температуры, а ночью остывая чуть ли не до минуса, можно себе представить, как в таком месте могут подвязаться в течение долгих десятилетий люди, которые не хотят уйти куда-то в оазис или уйти куда-то в другое место. И вот монастырь Савва Священного, это 5 век, как раз и дает нам возможность познакомиться с первым уставом, который дошел до нашего времени. Это устав достаточно строгий, аскетичный, который дает возможность монахам, подвязавшимся в этом монастыре, в полную меру на себе испытать все тяготы и лишения жизни без цивилизации, для того, чтобы развивать в себе силу духа, чтобы отыскать в себе Царствие Небесное, идти уже без всяких отвлечений на мирское путем Христовых заповедей. Это, наверное, из наиболее известных монастырей со своим уставом. Далее, мы знаем, что в Византии, в Константинополе было несколько монастырей, каждый из которых имел свой устав. Вот, к примеру, знаменитый Константинопольский монастырь Пантократор, в котором устав был достаточно мягкий, потому что люди, которые его основали, это вельможи, знаменитые сановники, люди, которые привыкли к достаточно такой комфортабельной жизни. И поэтому, соответственно, и в монастыре были некие такие допущения. Устав был помягче. Далее знаменитый также Константинопольский монастырь Студийский. Это тот самый монастырь, который довел до нас две большие, очень знаменитые книги, которые мы называем Триоди. Ну и, наконец, сам храм Святой Софии, София Константинопольская, тоже называется в истории Великий монастырь. То есть при этом храме был своего рода монастырь, в котором подвязались люди со своим уставом. Более того, известно, что вообще на приходах в других епархиях в первые времена христианства были параллельные уставы, так называемые песенные. То есть, это своего рода устав для тех людей, которые занимаются мирским делом, у которых свой, скажем, современным языком бизнес, своя профессия. Но, тем не менее, они любят и хотят молиться. И поэтому для них был облегченный устав и богослужений, и, соответственно, постных дней. Они больше пели, чем читали. И вот лишь, к сожалению, после уже арабских и турецких мусульманских завоеваний этот устав потерялся. То есть была утеряна традиция песенного устава. И уже в дальнейшем многие церкви стали жить уже по монастырским уставам. И если говорить о самом Афоне, то первый устав, который известен нам, дошедший со святой горы Афон, это устав Лавры преподобного Афанасия Великого. Интересно то, что устав этому монастырю дает друг преподобного Афанасия, знаменитый греческий полководец Никифор Фока. Это тот человек, который дружил с преподобным, был племянником знаменитого подвижника Михаила и мечтал в свое время также уйти в монастырь. И вот устав Лаврии Афанасия дают как раз Никифор Фока, так называемый ктиторский устав. После падения Константинополя на Афон пришли монахи со Студийского монастыря, с монастыря Святой Софии из Константинополя, пришли каждый со своим уставом. И вот таким образом многие монастыри, которые были основаны на Афоне, они несут в себе некоторые моменты из Студийского, из Саваитского палестинского монастыря, а некоторые вообще имеют свои отличные черты, чисто афонские. Эти особенности не слишком много разнятся друг от друга, но тем не менее интересны. Просто в разное время, возможно, начинается богослужение, разные по продолжительности келейные правила, праздники отмечаются несколько по-разному, есть отличия в трапезе и отличия в отдыхе у монахов. Основное же, конечно, у них одно и то же – это жизнь по заповедям, это послушание, молитва и пост. То есть, в целом монастыри живут по одному уставу, спасаются, а уже в некоторых особенностях богослужебной и бытийной жизни они разнятся.
То есть, вот эти особенности имеют место быть даже в рамках одной вот этой вот монашеской республики, даже на горе Афон отличаются вот среди этих 20 монастырей?
Да, конечно же. Ну и потом нельзя забывать, что кроме общежительных монастырей, так называемых киновийных, на Афоне есть и идиоритмические монашеские заведения, скиты, кельи, каливы, то есть такие небольшие монастыри. У некоторых есть храм, у некоторых даже нет. И вот в этих, соответственно, уже монашеских подразделениях может быть совсем другой устав. То есть, если есть храм, но бывает такое, что нет монаха в священном сане. И вот в этом случае тогда либо к ним монастырь направляет своего монаха для богослужений, либо они сами ходят в этот монастырь. А если нет вообще храма, то монахи, подвязающиеся в такой каливе, они вынуждены ходить в ближайший монастырь, на земле которого они находятся, для того, чтобы там молиться. Если они по каким-то причинам этого сделать не могут, то все богослужение у них складывается из чтения богослужебных книг у себя уже в скиту, либо вообще из умной молитвы, из чтения молитвы Иисусова по четкам.
Ведь есть еще такой интересный факт, что даже с момента возникновения самых первых монастырей прослеживается такая тенденция, что монахам по правилам запрещалось вступать в клир. И вот это интересно и необычно, потому что ведь, по сути, что такое служение монаха? Это молитва, то есть богообщение. А богослужение, разве это не есть то же самое?
Нет, конечно же, но вопрос в том, что человек, который берет на себя монашеский подвиг, он уходит из мира, и более того, само по себе слово «монах», оно означает «одинокий», то есть тот человек, который один предстоит пред Богом. А монах, являющийся священником, он худо-бедно, но должен проводить богослужение, Причем проводить богослужение один он, как правило, не имеет права. То есть должен кто-то сослужить, должен кто-то помогать, кто-то петь и кто-то молиться. То есть, соответственно, это уже не одиночное предстояние пред Богом. И поэтому, видимо, многие монахи как раз считают, что для них лично невозможно одновременно быть и священником, и монахом. Но, тем не менее, по Афонскому уставу можно проследить такую вот градацию возрастания и в чинах, и в богослужебных званиях. Послушниками в афонских монастырях, как правило, люди являются 1, 2, 3 года, может быть и больше, в зависимости от духовного состояния того человека, который пришел и попросил быть монахом. Затем послушника возводят в степень ресафора, меняют имя, и вот с этого момента уже его могут рукоположить в священники. В ресафоре, как правило, монах бывает от 3 до 5-6 лет, и затем уже всех афонских иноков стригут великую схиму. Великосхимник – это тот человек, который уже полностью отрешен от мира. Он тоже может быть иеромонахом, тоже может служить, может и не иметь священную степень. И вот в этом случае его послушание будет в особенной усиленной молитве. Интересно то, что перед обязательным ночным богослужением, на то время, которое отводится паломникам для отдыха, монахи встают на личную келейную молитву и, по их выражению, по выражению святогорцев, тянут тетку. Такое очень интересное такое выражение. Это когда монах у себя в келье, либо где-то на прогулке, либо где-то еще, читает Иисусову, либо Богородичную молитву по четкам. Мы знаем, что четки – это такая особый духовный меч, веревочка с узелочками, либо бисер, надетый на ниточку. И, соответственно, перебирая эти четки, монах читает молитвы. Так вот, послушнику перед богослужением, не вместо, замечу, а именно перед, положено пройти от 3 до 5 четок и положить 30 или 50 земных поклонов. Монаху, вот ресофорному монаху, положено уже вычитать 12 четок и положить от 10 до 150 земных поклонов. И великий схимник вычитывает 12 четок и кладет около 300 земных поклонов. А четка – это 100 молитв Иисусовых. Вот себе можно представить, какой великий молитвенный подвиг совершается даже в небогослужебное время, причем в то время, когда мир спит, отдыхает, почивает, монахи встают на молитву и сначала личным усердием, а затем уже и в храмах, в соборах начинают молиться за весь мир, за спасение всего человечества.
Раз уж мы заговорили о богослужебном времени, то на Афоне, насколько мне известно, оно также отличается. И оно, если считать относительно нашего времени, получается, что сдвинуто, утро начинается ночью.
Вообще, конечно, сам Афон – это особое место. Подплывая к нему, уже понимаешь, что ты удаляешься из этого мира и из этого времени. Потому что, во-первых, даже сами кораблики, которые ходят от города Уранополиса на святую гору Афон, они уже несут на себе печать иного мира, иного времени. Они идут не под греческим флагом, а под византийским. Наверное, сейчас уже многие знают, что византийский флаг представляет из себя полотнище и посередине черный двуглавый орел. Но в отличие от российского орла, он изображается не со скипетром и державой, а с державой и мечом. Причем вот этот вот широко распространенный золотой фон, на котором изображается этот орел, византийское знамя, это знамя траура, это символ печали. А золотой цвет это знамя приобрело после падения Константинополя. А вообще парадное торжественное византийское знамя – это алый фон и на нем двуглавый орел. Так вот, начиная от флага и уже, конечно же, включаясь уже в эту вот жизнь на Святой горе Афон, понимаешь, что ты находишься вне времени, вне какого-то нашего мирского устроения. Во-первых, полночь у них – всегда приходится на 0 часов. То есть закат должен совпадать с началом отсчета новых суток. И поэтому раз в неделю во всех монастырях потихонечку стрелки часов передвигают. Это так называемое византийское время. Ну, сейчас можно только догадываться, почему Византия вела такой отсчет часов. Ну, судя по всему, это было сделано для того, что Византийская империя была огромная. И вот чтобы люди определялись во времени, определялись в каких-то своих поручениях, в указаниях, время во всей империи таким образом и считалось. Момент заката солнца являлся началом новых суток. И эта разница от греческого времени составляет от 6 часов примерно до 3. То есть, вот так вот в течение всего года это время плавает. Ну и, соответственно, весь богослужебный цикл, весь цикл жизни монастыря, соответственно, также меняется. Ну, здесь можно привести такой пример, как время вообще распределяется богослужебное уже в самом монастыре. Ближе к закату начинается вечерня. Вечерня длится примерно 1 час, на ней должны быть все монахи, потому что после вечерни идет трапеза. И вот тот, кто не был на вечерне, соответственно, трапеза не попадает. Сразу после трапезы начинается повечерие. Вот именно во время повечерия из алтаря выносятся все святые реликвии, какие есть в этом монастыре. То есть, если в алтаре хранятся чудотворные иконы, они выносятся. Если есть мощи, если есть какие-то другие реликвии, это все выносится для поклонения паломникам. В другое время к этим святыням приложиться нет возможности. После повечерия начинается отдых. Уже близится закат, причем ворота всех монастырей закрываются именно в момент захода солнца. То есть, если ты просто вышел подышать свежим воздухом из монастыря, залюбовался на закат, посмотрел, как село солнце, значит, соответственно, вот в этом красивом Эгейском море, и опоздал к воротам, они закроются в любом случае, сколько бы ты ни стучал, ни звонил. Ночевать придется именно у ворот. В монастыре начинается время покоя. Имеется возможность отдохнуть, но у монаха, соответственно, начинается келейное правило. Поэтому монах каждый сам за себя решает, сколько времени ему выделить на то, чтобы положить определенное число поклонов и вычитать Иисусову молитву. Примерно в 2-3 часа ночи по монастырю идет монах специальный, экклесиарх, канонарх, и бьет в било. Это такое интересное приспособление, своего рода деревянный колокол, напоминает двухлопастное весло. И вот установленный монах с молоточком проходит по всему монастырю и отбивает особую такую мелодию. Этой мелодией он пробуждает и монахов, и паломников для того, чтобы они вставали на молитву. Очень интересная история, связанная вот с этим билом. Считается, что первые звуки била раздались до всемирного потопа. То есть Ной, построив вот это вот спасительное пристанище для человечества и для животного мира, подошел к нему и по повелению Божию стал созвать в него весь животный мир. Каким образом? Взял молоток и стал стучать по стенам ковчега. И вот животный мир, услышав этот призыв, пришел в ковчег и, соответственно, в нем поселился. Так что вот таким образом с тех пор по традиции сохраняется вот этот удивительный звук. Это призыв ко спасению своей бессмертной души. Ну и также есть более прагматичное объяснение звука вот этого била. Считается, что именно звуком в била монахи ограждались от многочисленных набегов пиратов. Потому что если бы каждому богослужению они звонили в колокол, а колокол, мы знаем, достаточно сильное мелодичное изобретение, звук от которого несется на много километров, возможно, это слышали бы пираты и, соответственно, уже просто целенаправленно знали, куда плыть и какой монастырь грабить. А деревянная била, звук от него, ну, можно сказать, что дальше стен монастырей не расходится. Вот таким образом, и вспомнив Ноя, и оберегаясь от различных нападений, монахи вставали на молитву. И вот с 2-3 часов ночи начинался уже, точнее продолжался вот этот богослужебный день. Служится полуночница, утренняя, часы и литургия. И вот весь этот цикл, весь этот сплав богослужений занимает от 4 до 6 часов. И вот можно себе представить, человек, который весь день потрудился, потом час или полтора всего отдохнул, и вот он встает на молитву, и буквально 4 или 6 часов без какого-то отдохновения он должен усиленно молиться. Но мы знаем, что в Греции есть очень интересные приспособления в храмах, которые называются стасидии. Такие кресла с высокими поручами, с несколькими вариантами поворота сидений, для того, чтобы можно было и основательно посидеть во время богослужения, или просто аккуратненько присесть. Можно также и стоять в этой стасиде, опершись на нее локтями. А можно встать на колени. То есть такое, можно сказать, всеобъемлющее молитвенное приспособление, которое помогает монаху не уснуть. Но бывают, конечно же, случаи, когда уставшие монахи или паломники, задремав, хорошенько всхрапнув, вдруг чувствовали в плечо такой легкий толчок. Значит, тот же монах, который бьет в било, он должен следить и за порядком во время богослужения. Поэтому иногда, обходя храм, на такой призывный звук храпа, этот монах имеет особое послушание легонечко этого чересчур утомленного брата будить, напоминать о том, что все-таки здесь не постель, а стасидия, и человек, который находится здесь, должен молиться и за себя, и за весь мир.
Вот да. Сколько это молитвенное правило занимает для паломника? То есть, получается, что он также устает,
да,
достаточно сильно.
Паломник включается, откуда бы он ни пришел, или он приехал на кораблике в этот монастырь, или пришел с другого конца полуострова Святой Горы, он включается в полноразмерную жизнь монастыря и, соответственно, должен везде присутствовать и везде бывать. Интересно то, что... Да, и, соответственно, после окончания литургии... Либо есть трапеза, если это скоромные дни, либо нет. И затем начинается послушание. То есть и монахи, и паломники, если кто-то не уходит из этого монастыря в другой, они идут на соответствующее послушание. Затем, ближе к полудню, когда уже жара начинает себя проявлять, следует небольшой отдых. Затем опять продолжаются послушания, и таким образом уже богослужебный день подходит вновь к вечерне, почти к закату, когда вновь нужно идти в храм и, соответственно, молиться. Получается, что весь день подразделяется как бы на три части – молитва, послушание и краткий отдых. И вот можно сказать, что многие паломники, которые с чувством такой духовной ответственности подходят к своему путешествию по Святой Горе, они достаточно легко переносят этот цикл. То есть, вот изначально, когда слышишь рассказы об Афоне или читаешь книги, это несколько пугает, думаешь, ну как же так, 2 часа спать, потом длинный путь пешком, подчас на вершину и с вершины. И вдруг вот такой вот тяжелый монашеский ритм, как же я выдержу? Но тем не менее, вы знаете, наверное, все-таки и место, освященное более чем тысячелетней молитвой, монашеской практикой, оно помогает современному человеку преодолеть свои немощи и найти те силы духовные, которые дает православие человеку для преодоления своей лености, косности, для таких вот действительно открытия скрытых резервов духовных организма.
И вот вы говорите о вершине, ведь там же есть особое богослужение, связанное как раз с восхождением на вершину, где находится совершенно особый храм.
Да, вершина – это особое место даже на Святой Горе. Это пик, почти треугольной формы гора. И подъем на нее занимает, можно сказать, что целый день. То есть, выйдя где-то рано утром, собравшись в путь, паломники должны с несколькими остановками, возможно, с чаепитием, преодолеть этот скорбный путь с молитвой Иисусовой. Это обязательное условие для подъема, иначе можно просто не взойти. Преодолевая свои немощи, подчас болезни, совершить остановку на высоте примерно 1500 километров, где находится келья Панагия. Это то место, куда своими стопочками зашла сама Пречистая Богородица. Там отдохнув, и затем уже буквально по почти отвесной скале подниматься до самой вершины, где стоит храм в честь Преображения Господня. Надо отметить, что этот храм построен именно русскими паломниками. В XIX веке на своих плечах они носили камни, кирпичи, преодолевая вот весь этот путь от уровня моря вплоть до 2200 метров, неся камни, другие строительные материалы. Причем там находится огромный крест, рядышком построен, чугунный, кованный, который подняли на эту вершину 6 русских паломников. Когда стоишь рядом с ним и держишься за него, просто недоумеваешь: боже мой, как можно вот это сооружение огромное сюда потихонечку поднять, поставить его здесь, и чтобы он стоял уже более века, являлся символом, олицетворением мощи, красоты и неповрежденности православия. Как правило, паломники, которые совершают восхождение на Святую Гору, если с ними есть священник, и если есть благословение Вселенского Патриарха, они могут послужить и в Панагии, и, соответственно, в храме Преображения Господня. И вот интересно то, что также литургия совершается в этих храмах ночью. То есть до момента восхода солнца совершается основное богослужение, паломники причащаются и встречают восход солнца на самой вершине горы. Зрелище удивительное и неповторимое. Вы знаете, просто дух захватывает, когда побеждается ночная тьма, и выходишь из храма после совершения литургии, и вдруг видишь, как встает это огромное солнце. Ощущаешь всю благость, милость Божию к миру, понимаешь, насколько Господь любит сотворенный им мир, не дает погибнуть человеку. И вот, оглядывая затем уже с вершины горы весь, все, буквально всю окружающую вселенную, понимаешь, какую милость дает Господь паломнику, который не только ступил на эту землю, не только сподобился здесь помолиться, но еще и подняться на самую вершину, чтобы вознести Богу молитвы о себе, о своих близких, вообще о всем мире. То есть чуть-чуть, но соприкоснуться вот с этим монашеским богослужебным уставом, который уже более 1000 лет совершается беспрерывно на Святой Горе Афон.
Да, наверное, где-то подобное чувство я испытала при собственном восхождении только на гору Синай. И хотя там не было храма и не было богослужения, оно совершается позже уже, когда спускаешься в монастыре Святой Екатерины, но ощущения, конечно, непередаваемые. Однако я знаю, что вы посетили не только наш монастырь, но еще были и в других. Вот в каких?
Ну, одно перечисление монастырей скитов, наверное, займет почти всю передачу. Вы знаете, конечно же, огромное впечатление оставляет Иверский монастырь. Вот с Иверской иконой Пресвятой Богородицы, рядом с которой просто невозможно стоять. То есть, всякий человек, входящий в небольшой храм, который пристроен как бы к этой иконе, мы знаем, что Матерь Божия сама избрала место для своей иконы, для того, чтобы быть хранительницей Иверского монастыря. Так вот, входя в этот храм, буквально падаешь на колени. Удивительной красоты лик, удивительной по силе, по благодати, по воздействию на человека. Ну и, конечно же, потом уже, когда приходишь в себя, помолишься, приложишься к образу, начинаешь разглядывать все вокруг, видишь огромное количество приношений даров, которые паломники оставили возле этой иконы. Там и серебряные и золотые монеты всех времен и народов. Там кресты нательные по ноге, которые снимали с себя епископы, священнические кресты. Огромное количество фотографий людей, которым эта икона помогла в их тяжелых жизненных ситуациях. Часы, браслеты, сережки, то есть в цепочке все, что имеет человек, хочет как-то вот в таком порыве благодарности отдать этой удивительной иконе, они оставляются там рядышком. Видны и русские царские рубли, очень много оставляется записочек с просьбой о помощи. Ну, конечно же, это знаменитая икона «Скоропослушница» в другом Афонском монастыре в Дехиаре, который регулярно возит по всей Греции для того, чтобы желающие православные могли помолиться перед ней, приложиться. Ну, конечно же, знаменитая икона Троеручица в Хилиндарском сербском монастыре. Интересно то, что этот монастырь ни разу не был захвачен никаким врагом. Ни арабы, ни турки, ни католики просто не смогли до него дойти. Вот само название Хилиндар переводится как «тысячная мгла». То есть, видимо, всех врагов, которые пытались подойти к этому монастырю, покрывала такая мгла, что они просто терялись в пространстве и вынуждены были уйти из этого святого места. Так вот, Троеручица – это та икона, которая была дана святому Саве сербскому вместе с иконой «Млекопитательница». Эти иконы он получил в дар в Палестине, в Святой Земле, когда собирался идти на святую гору Афон. Вот монахом как раз того самого монастыря Саввы Священного, с которого мы начинали сегодняшний рассказ, по благословению, по особому предзнаменовению Божьему, отдали эти иконы Савве Сербскому. Он принес их на Афон, одну оставил в Корее, в келье сербской, вторую уже в Хилиндарский сербский монастырь, и до сих пор она является игуменей этого монастыря. Очень интересная история связана с этой иконой. Дело в том, что был период в истории сербского монастыря, умер игумен, и братья как-то разошлась во мнении, кого же им выбрать. И вдруг икона Троеручица, которая хранилась в алтаре, оказалась возле игуменского кресла. Подумав, что кто-то из братьев пошутил, ее перенесли обратно в алтарь, поставили на положенное место, и вдруг она опять очутилась на игуменском месте. И так же и третий раз. Наконец пришел один из отворников сербов и сказал, что такова воля Божья. И с этого дня игуменей монастыря будет сама Пресвятая Богородица. Поэтому в сербском монастыре нет игумена, а есть проигумен, то есть помощник. И все благословения на работу, на богослужение монахи берут перед этой иконой, подходят, кланяются трижды земно, целуют руку Пресвятой Богородицы, тем самым получая благословение уже на свои монашеские послушания.
Да, действительно удивительное место, и приходят на ум такие строки: «Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот, и твоего земного рая, и под тобой шумящих вод. Я не видал твоей вершины, как шпиль твой впился в облака, какие на тебя картины, каков твой вид издалека. Одно, одно лишь знаю верно, я тебе гора чудес, что ты таинственна, безмерна и недалеко от небес». Ну вот так от братьев наших славян. На фоне мы переходим, опять же, к братьям нашим славянам в Черногории. У нас есть еще один гость в студии, который побывал в Черногории в паломничестве по святым местам этой страны.
Разрешите вам представить прихожанина нашего храма. Это брат Иосиф, член наших постоянных паломнических поездок и на Афон, и по другим святым местам. Совсем недавно он выполнял благословение священноначалия и вместе с другой братьей отвез икону святого праведного Федора Ушакова с частицей мощей в нашу братскую страну, в Черногорию. Пожалуйста, Иосиф, расскажите.
Спасибо. Добрый день. Хотелось бы несколько слов сказать об истории, вообще как бы об идее этой поездки, как она родилась. 3 года назад, будучи в городе Бари на Благовещение Пресвятой Владычицы Богородицы на праздник, служилась служба на мощах Николая Чудотворца, и совершенно случайно произошла встреча. Подошел, значит, молодой человек и спросил: «А вы русский?» Я говорю: «Почему вы так решили?» Он говорит: «Ну, вы по-православному креститесь, значит, тут. Ну, вот, значит, вот, наверняка вы из России». Ну, разговорились, познакомились. Зовут его Владимир Паич. Он, значит, директор такой достаточно крупной туристической компании в городе Будва. И занимается меценатством, помогает восстанавливать храмы, монастыри, строительство новых храмов. И мы как-то вот разговорились, познакомились, долгое время общались, и совершенно чудным образом мы оказались в Санаксарском монастыре в поездке, познакомились с игуменом монастыря, архимандритом Варнавой, и вот нашли взаимопонимание, все-таки какая-то идея, ну вот как-то вот она буквально возникла, как-то вот, ну не знаю, как с небес, можно сказать, да, вот передать в дар новому монастырю, вернее, он не новый, как бы разрушен, который восстанавливается, монастырь Архангела Михаила в Преволоке, в Черногории, в дар вот эту икону, значит, с частицей мощей. Получили благословение, значит, стали писать икону, большую помощь здесь в написании иконы нам оказал Иван Глазунов, вот он консультировал художника, икону выполнил Владимир Альбертович Штейн, большое ему за это спасибо, новописанная икона. Также мы нашли большое понимание в Министерстве культуры, когда брали разрешение на вывоз. То есть обычно это занимает достаточно определенное там количество времени, сопряжено и там с финансовыми затратами и так далее. Но нам пошли навстречу, в общем, не взяли с нас там ни копейки. И наоборот, так удивительным было смотреть, когда люди выбегали из кабинетов, там женщины вытирали губы от помады, чтобы приложиться к иконе вот, с частицей мощей. Вот. Ну и самое удивительное, что в этом, когда мы прибыли уже в Черногорию, встретились там, значит, в монастыре в Сетинском были у архимандрита Луки, это игумен монастыря, он нас принимал. И он так как-то ко мне склонился и спросил: «Ну, вы, наверное, вот так вот, специально вот подгадали, потому что вот сейчас в эти дни как раз проходит у нас Дни памяти Федора Ушакова на острове Корфу и здесь». И к моему великому стыду я признался, что я даже как бы, ну, и не знал, что вот это побережье именно освобождал от захватчиков именно вот войска Федора Ушакова. А флот его стоял в Герцогнове. Это буквально от Будвы там, ну, там 50 где-то километров, наверное. То есть, и как-то вот это само собой произошло. Вот, я считаю, это по велению Божьему, потому что, ну, вот как-то рука такая нас вот буквально сопровождала. Несколько слов о монастыре, куда мы передали икону. Это монастырь Архангела Михаила, известен он с IV века. Значит, ну, сейчас он разрушен. Разрушен он был в 1450 году венецианскими, значит, захватчиками. Шел обстрел очень большой из пушек, но никак не могли подступиться. И потом, значит, благодаря там, в кавычках так будем говорить, предателю, там вероломно, 70 монахов были отравлены за трапезой. Вот. Монастырь был захвачен, разрушен. И еще несколько слов об истории. Значит, по преданию в этих местах проповедовал апостол Павел. То есть и монастырь на этом острове Превлака возник вот не случайно. Это островочек небольшой. И уже в наши, в последующие годы, в наше время его в Черногории, в Сербии называли «Остров цветов». Туда ездило много туристов, потому что стояло удивительное благоухание на этом острове. И уже в 90-е годы, благодаря вот археологическим раскопкам, там, по благословению, значит, были произведены и были обретены мощи вот этих 70 мучеников. И оказалось, что это благоухали не цветы отнюдь, а благоухали эти мощи. Они все были погружены в мира, и стоял такой удивительный запах, и сейчас там стоит. Мощи были обретены, сейчас они, значит, открыты для поклонения. Вот, в храме Святой Троицы. Храм этот был построен в 1829 году. Ну и сейчас, значит, этот храм как бы является, по-сербски это метох, если скит, вот говорят скит, например, на Афоне, да, вот по-сербски метох Цетинского Рождества Богородичного мужского монастыря. Очень удивительно, вот в черногорских монастырях, в сербских, там, ну, нет большого количества братьев, вот Цетинский монастырь, он достаточно такой сам по себе, ну, не маленький, 12 братьев вот, управляются. Значит, были мы там, были тоже встречены вот, архимандритом Лукой. Была тоже наша группа из России. И самое удивительное, что в разговоре они сказали: «Вы знаете, мы вчера были в Превлаке и прикладывались к иконе праведного Феодора Ушакова с частицей мощей», вот, и так далее. Ну и, значит, в разговоре там, вот, кто нас сопровождал, Владимир Павлович, в поездке, значит, он говорит: «А вы знаете, что это вот люди, которые сюда ее доставили?» Ну, так удивительная, конечно, встреча. То есть уже это место, ну, оно, в принципе, раньше было как бы включено вот в ну, будем так говорить, в маршрут паломнический, да, то теперь как бы вот особо почитается, и уже русские группы вот приезжают туда, уже прям вот сразу стали очень достаточно вот интересная такая ситуация. Вот. Также побывали в Василеостровском монастыре, это монастырь, в котором находится мощи. Вот, Василия Острожского, находится он на высоте 900 метров над уровнем моря, достаточно такая сложная, тяжелая дорога, в общем, было страшно туда ехать, потому что дорога узкая, две машины тяжело разъезжаются, в общем, натерпелись мы, конечно, но стоит того, чтобы попасть туда. Значит, этот монастырь, он выдолблен в скале. Он выдолблен в скале, сделан, и то есть, как таковых, в нашем понимании, храмов нет. Есть такие выдолбленные, как бы, как пещеры, причем они там, ну, будем говорить, неправильной форме, там, квадратные и так далее, а такие полукруглые там своды, в общем, камень так обработан, соответственно, с фресками, вот, иконами. Мощи Василия Острожского покоятся вот в храме Введения Пресвятой Богородицы, значит, и второй храм Крестовоздвиженский. Удивительная история связана с ним. Во время войны немцы не могли подступиться, начали с земли там обстреливать монастырь. Один из снарядов, залетев, значит, в окошко, он вошел в стену, но не разорвался. То есть вот чудесным образом. И как бы в память вот об этом он до сих пор вот там находится. Ну, соответственно, обезврежен, да, вот он как бы находится там. В монастыре 17 монахов, вот, владыка Иоанн, настоятель монастыря, и вот удивительно то, что еще, значит, когда к нему поднимаешься, на разных уровнях есть нижний храм и средний храм и нижний храм. В среднем храме находятся мощи мученика Станка. Это где-то в 1725 году турки пытались захватить, разграбить монастырь, но надо сказать, что тогда не было ни асфальтированных дорог, и, соответственно, были только тропы, которые знали, ну, определенное количество людей. Вот. А Станка был пастухом в этих местах, это, значит, молодой там юноша, 16-летний, турки пытали его с требованием, чтобы он провел их все-таки туда. Он отказался. Они отсекли ему руки, и вот десницы, вот эти мощи, значит, нетленные, они находятся в этом храме. То есть удивительно, вот такие вот как бы умертвили его. То есть он таким образом сохранил вот.
И в одном из монастырей там хранится еще и десница Иоанна Крестителя, насколько мне известно.
Да, хранится десница Иоанна Крестителя. Мы, конечно, дерзнули задать вопрос игумену монастыря Архимандриту Луке, но мы так с ним очень как-то вот сошлись. Он два дня с нами был, очень, конечно, удивительный человек. Вот такой вот, ну, вроде бы не улыбчивый, но в нем такая вот сила, вот мощь чувствуется. Он прям вот изнутри светится, вот такой удивительный человек. И мы как раз разговаривали про Афон. Мы говорим, вот недавно были, значит, в монастыре Ватопед на празднике, когда выносится пояс Божией Матери один раз в год. И разговорились о бывшем игумене монастыре, который отошел ко Господу летом этого года. Иосиф Ватопедский. А на что, значит, игумен Лука сказал, что я, говорит, духовное чадо его. То есть, вот представляете, какие пересечения. И вот мы, конечно, дерзнули спросить. Я говорю: «Отче, вот если бы вот частицу вот мощей бы нам вот как-то вот в России вот заполучить и так далее». Вот. На что архимандрит Лука: «Вообще, как бы вот хочется сказать, и в Сербии, в Черногории вот не принято как-то». На что он сказал: «Эта святыня, она принадлежит всему православному миру. А вот представьте, если бы к вам все обращались вот по поводу частицы мощей Сергия Радонежского там, или матушки Матроны. И самое, как бы, такая интересная фраза, но это звучит она не из его уст, а из уст митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который говорит: да пожалуйста, не вопрос, мы готовы поделиться, готовы отдать. Вот хозяин придет, вот тогда как бы будем разговаривать. Но на самом деле очень доступно, вот в любое время, пожалуйста, все группы приезжают, нет такого, постоянно идет служба, постоянно можно приложиться, очень благостное и удивительное отношение. Вы знаете, вот черногорцы, сербы очень такие вот рьяные вот поборники веры православной, они очень так блюдут, что тут вот удивительно, что монастырь находится в горах, называется Рустово. Это женский монастырь. Вот, значит, 11 сестер там, игуменья Синклетикия, да, вот они нас встречали. На территории этого монастыря построен храм новомучеником России Страстотерпцем царской семьи. Это единственный храм, находится икона. Построен он по проекту главного архитектора города Самары Юрия Ивановича Харитонова. Мы там тоже с ним познакомились. И большую помощь, вот хотелось бы сказать, оказали в строительстве храма вот Алексей Синчихин, Владимир Паич и Виктор Нусенкис. На средства, которые, значит, они пожертвовали, был построен этот храм. Удивительный храм, значит, он построен из дерева, полностью деревянный, вот, и благословил строительство храма вот схиигумен Илий Соптиной пустыни. Тоже был там. Хочется сказать, что вот настоятель игумен монастыря Архангела Михаила, вот куда мы увезли иконы, отец Бенедикт Иванович, тоже частенько бывает в Москве, у него даже здесь есть духовные чада. Они общаются со схиигуменом Ильей. В общем, удивительно вот такое переплетение. Вы знаете, вот читаешь газеты, там интернет, что-то как-то, что где-то там, вот, будем говорить, наше духовенство, там руководство встречается, там как-то что-то. А здесь вот прямо чувствую, что ежечасное, вот такое ежесекундное соприкосновение. И удивительно, вот в разговоре даже вот с жителями там Черногории, мы встречались, разговаривали, вы знаете, вот из духовенства, они до сих пор считают, что вот Николай II – это наш царь. Это наш царь. Понимаете, поэтому вот не случайно этот храм возник, они очень относятся к России, к истории, к вере православной, очень-очень рьяно. И они помнят, кто им помог, кто их освободил, но ни на секунду не забывают. Вот удивительная даже история была. Понятно, как бы, что мы и как бы отдыхали, там, и питались, зашли в кафе вечером перекусить, все сели, значит. Ну и у нашего одного из паломников, значит, супруга спрашивает, подошел официант, поздоровался. Она говорит: извините, а у вас есть меню на русском языке? На что он как бы улыбнулся и сказал: а вы знаете, у нас только на русском и есть. Вот это является таким, понимаете, показателем отношения к россиянам. И удивительным образом. Большое спасибо вот всем братьям нашим черногорским за такую вот встречу. Вот, удивительные вот факты тоже. Например, они каждый год ездят, собираются большой группой духовенства, паломники, и ездят на юг Албании. На юг Албании служат в храмах там и так далее. И удивительно то, что 38% жителей юга Албании, они православные. Вот мало кто об этом знает, почему-то у нас всегда Албания ассоциируется, значит, ну, как-то вот, так, чуть-чуть с негативной точки зрения. На самом деле, когда приезжаешь, смотришь на место изнутри, совсем все по-другому. Поэтому хотелось бы сказать большое спасибо за встречу черногорским нашим братьям. Она, я надеюсь, не последняя. Будем поддерживать контакт, общаться.
Да, действительно, очень приятно, что наши братья-славяне все-таки остаются действительно братьями нам.
Ну и заканчивая тему о паломничестве, вообще о том, для чего нужно людям совершать такие выезжи в святые места, хотелось бы привести фразу знаменитого старца Паисия Святогорца. Наверное, многие из нас знают этого старца, читали его пятитомник, который теперь издан на русском языке. Так вот, говоря о том, вообще, нужно ли человеку куда-то путешествовать, прикасаться к чему-то доброму, хорошему, к святому? Старец Паисий ответил на это так, что, конечно же, можно отдыхать ездить, то есть потешить свое тело. Можно ездить с пользой для души, И вообще, как он сказал, все люди делятся как бы на две категории. На мух и на пчел. Вот. И мухи, и пчелы летают по одному и тому же полю. Но мухи садятся, сами знаете на что, на этом поле. А вот пчелки садятся на цветы, собирая там нектар, и из этого делают прекрасный божественный мед. Поэтому, говоря о том, насколько важно для человека прикосновение к святым местам, конечно же, мы просто приводим в пример эти слова старца Паисия о том, что необходимо, прикасаясь к святыне, нести пользу и себе, и окружающему миру.
На этом я благодарю наших гостей и прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели, до следующего четверга. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.